Ну, вот, первый Тимофею, четвертая глава, первый стих, он сказал, что в последние времена, я понимаю, что тот фраза означает, что прямо до пришествия Иисуса отступит некоторые от веры. И будет много вот, лжеучения и всякие. Я думаю, к сожалению, это так и есть, что столько мнений есть, распространяется. И как, и откуда мы сможем для себя выбрать, что, где правда, где истина. И как я всегда скажу, это только через личное чтение Библии. Если человек не будет вот сам для себя читать Библию, то он не будет вообще слабо. Что верить? Каждый говорит с таким авторитетом. А как мы сможем разбирать, где истина? Это только через наше личное чтение Библии. Он сказал, что во второй стих, через лицемерие этих людей, ну, будет вот, проповедовать. Опять, видите, как с Вавилоном, это была гордость, и то, что Бог особо не любит, это лицемерие. И у нас какую-то помощь насчет вот лицемерия. Там, наконец, пятая глава. Пятая глава. А ну, 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя». То есть он сказал, что мы живем в присутствии и Бог, и Иисус, и ангелом. Если только мы смогли бы это чувствовать, что на самом деле перед мною стоит ангел, я вот как-то стою перед Иисусом. Мы, наверное, думаем, что только когда Иисус придет, мы будем стоять перед Богом. А здесь написано, что мы уже сегодня стою круглосуточно перед Богом. И так нам не должны думать, что как-то, да ладно, мне надо когда-нибудь встречать с моим судьба пред Иисусом. Нет, тот день, тот судный день, в принципе, в самом принципе, начинается уже сегодня. И так, поскольку мы стоим перед Богом, и перед Иисусом, и перед ангелом, зачем вот быть лицемер? Думаю, ну, я могу показать какой-то фронт, какое-то лицо вам. Ну, это не важно, что в сердце и в приватной жизни я совсем наоборот. Зачем даже думать так и жить? Потому что мы живем перед Богом круглосуточно. Я сказал 24 и 25, опять я тех стихов очень люблю. 5 глава, 24. «Грехи некоторых людей явно и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Я понимаю, что некоторых людей, у них свой грех открыто. Мы все знаем, что он наркоман, что она такая. А он сказал, а некоторых как-то свой грех открывается последний, ну, попозже. То есть он имел в виду судный день. И что мы сможем как-то скрывать наши слабости друг другу. А все, ну ладно, некоторых людей успевают это делать. А некоторых не такие умные и не успевают делать. Но это ни при чем. Это ни при чем. Потому что рано или поздно мы будем стоять перед Иисусом. И так зачем как-то пробовать скрывать наши слабости от друг друга? Он сказал 21 стих, 25 стих. И тоже наоборот. Равным образом и добрые дела явны. А если и не такого, скрыться не могут. Что значит? Это значит, что у некоторых людей делают свой добрый дел, и все это замечают и видят. А если нет, то есть если твой добрый дел, как должен быть это в таинстве, скрыться не могут. Почему скрыться не могут? Потому что рано или поздно в судном дне это все было бы открыто. Если сравнивать вечность с нашей жизнью, это вот сравнение почти нельзя. Мы живем сколько лет? 70 лет на этом свете. А вечность – это вечность. Линия без никакой конца. Итак, зачем, если мы будем с друг другом жить вечно? Мы так и верим, убежден, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем вместе. Если, допустим, я с тобой будем жить вместе, вечно, когда все открыто между нами, зачем тогда в той жизни пробовать быть лицемером? как-то ну, спрятаться, как-то скрывать, кто я. Зачем? Хоть у нас наши слабости, то ничего. Так и есть у каждого. Разница, по-моему, только в том, что некоторых людей умеют лучше, более хитро скрывать свои слабости от других, чем других. А это ни при чем, он так сказал. Потому что мы живем нашей жизни пред Богом, как судный день уже начинается, потому что мы живем перед Богом. И помните, когда Петр был в тюрьме, и ангел явился, и вышел с ним через ворота тюрьмы, и шли через пару улиц с ним. Представьте, как Петр думал бы, вау, у меня ангел рядом со мной, все хорошо, все, никто не может, не могут мне трогать. Я уверен, что Петр думал, ой, мне надо очень аккуратно думать по-духовному, потому что вот рядом ангел есть. И потом написано, что ангел исчез. Конечно, ангел все равно шел с Петром. Все равно шел, просто он не видел. И то же с нами. Ангел постоянно перед нами. То понятие православия, что есть ангел-хранитель, это вполне правильно. Это там в Библии есть. Вполне. И что вот ангел стоит рядом с нами. Хоть мы это не видим. Иногда, правда, чувствуем. Иногда. Но факт того, что мы живем в самом присутствии Божьем. Потому что когда написано, что мы живем перед Богом, перед Иисусом и перед избранным ангелом, как Павел сказал, 5 глава, 21 стих. Ладно, написано, что мы живем перед Богом, но Бог существует в небе. Я раньше, ну, пару недель тому назад, по-моему, предлагал, что Бог существует как личность. Я не скажу, что он вот прямо, вот, как и мой, но он все равно имеет какое-то конкретно, как сказать, место жительства, можно сказать. Что есть какая-то определенность с Богом. Что он определенная личность, которая живет. И где живет, написано, в небе. Как мы будем определить небо, не важно. Но все равно, он где есть. Он где-то находится. Итак, каким образом я могу жить, и ты сможешь, мы живем, как здесь написано, перед Богом. Прямо на его присутствии, здесь на свете. Я только предлагаю, но, наверное, как сказать, механически получается в том, что его ангел рядом постоянно к нам, постоянно. И в этом плане, если, допустим, и я не шучу, а вот мой ангел здесь стоит, прямо возле меня, или там, или там, или там, я тогда на присутствии Божьем, постоянно, постоянно. Если только мы смогли бы это чувствовать, я уверен, что наше поведение совсем по-другому было бы. Ладно, третий стих. Четвертая глава, третий стих. Павел начинал дать некоторых примеров, такие, ну, доктрины, фальшивые доктрины, учения, которые будут в последние дни. Он сказал, третий стих, запрещающих поступать в брак. Это странно, это очень специфически. Он сказал, что в последние дни будет такое учение, что это нельзя выступать в брак. Если честно, я единственный знаю церковь, которая так, ну, проповедует, и это католиков. Что своих священников нельзя выступать в браке. Это для меня это видимо, что это совсем не то. А почему тогда миллионов людей бегут к этому католиков, когда вот это ясно, не то, что если ты священник, нельзя выступать в брак. А здесь написано, последние дни будут такие, ну, лишь учения в том, что они запрещают выступать в брак. Это, видимо, явно, по-моему. Тоже он сказал, что будет тех, которые запрещают некоторые еды. И запрещающих употреблять пищу, то, что Бог сотворил. Четвертый стих, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением. Кстати, это показательство, что это вполне правильно, что мы молимся до еды. Хоть когда мы один или одна, я знаю, что мне всегда удобно перед всем сказать, ну, слушайте, ребят, мне должен молиться, благодарить Богу за еду. Да нет, это так не надо, это показания всякие. Но то, что нам надо делать, я предлагаю. Ну, как я сделал, просто с открытыми глазами. Просто думать, до того, что я тут еду кушаю, ну, спасибо Господу за то, что ты мне дал. Спасибо. Ну, никто, наверное, это не знает. Да ладно, но все равно это очень хорошая привычка. Принимать пищу с благодарением. И он сказал, что, тем более, если мы вместе с друг другом, как верующие, ну давай, мы сможем смело благодарить Богу за еду с друг другом. Итак, то понятие, что нельзя вот свина кушать, нельзя это, у адвентистов есть очень большое ударение на этом, что это нельзя кушать, это нельзя. Здесь ясно написано, что всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно. То есть ничего там, которое Бог сотворил, нам не должен кушать. Мы сможем все кушать, если принимаются с благодарением. Потому что 5 стих освящается Словом Божьим и молитвою. Помните, как недавно мы читали, как Петр видел то видение, где Бог показал ему разных видов животных, в том числе нечистые животные, и сказал, кушай. Нет, он сказал, я не могу. Кушай, Петр, кушай. 3 раза он ему показал, что давай, сейчас все чисто. Итак, опять, это тоже, ну, лишь учение, которое есть, что если я не буду, допустим, кушать свинья, то я какой-то хороший человек, что я такой молодец. Да нет. В Библии ясно написано, что нет, эти все старые заповеди, законы, все закончились во Христе. Мы сейчас свободны. Не надо как-то уходить в жизни, ну, постоянно остерегательно в том, что ой, это нельзя для меня, ой, это нельзя, ой, это могу ли я кушать или нет. Кровь есть в этом. Ну, часто вот свинины есть, или даже мясо. Есть некоторые адвентисты, которые вообще мясо не, любое мясо не трогают. Здесь довольно ясно, по-моему, написано. Если ребенок это прочитал бы, и потом ты спрашиваешь, итак, мы сможем кушать любой вид животного? Ну да, он или она сказала бы, так написано, что мы сможем. Итак, это все учение для нас, или пример для нас, что даже религиозный человек, который считает себя верующим человек, умеет читать Библию, а верит совсем наоборот. Почему? Потому что для людей, вообще, ну, даже верующих людей, Библия является только маленький час своих веры. Самое главное, ходить в церковь, слушать какую-то, ну, проповедь, которая им как-то удобна, и ладно, если так и есть, хорошо. Но нам должны более радикально относиться к Библии, что есть и вот это Слово Божие. Как мы видели, Исаия 13 глава, было то пророчество в Вавилоне, исполнялся вот чудесно. Вот. Если Бог писал, то нам должны это, ну, воспринимать довольно серьезно. 8 стих тоже интересно. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. То есть, я думаю, что в нашем поколении и поколение до этого начиналось такое мания, такая обсессия с этим телесное упражнение. 100 лет тому назад, я уверен, что ты не видел никто, который занимался джоггингом. Но это все и джиммы всякие, упражнения, люди бегут и вот всякие. Я думаю, что так и не было 100 лет тому назад. Я уверен, точно 200 лет тому назад такой интереса не было. А просто в нашем поколении сильно явился такой интерес на телесные упражнения. Почему? Потому что люди как-то понимают, что ничего вечного на этом свете. Они не хотят умирать, тем более молодой. То они пробуют все это телесные упражнения всякие. Здесь написано, довольно ясно, что это мало полезно. Мало полезно.
Но полезно.
Что?
Но полезно, но.
Но мало. Почему? Потому что для нас наш фокус должен быть не на той жизни, на вечность. Что я хочу вечно жить. Это самое главное. Если у человека есть только вот перспектива на той жизни, если тот 70 лет это все, то что у меня есть, и ничего больше. Ну ладно, хорошо, будем заниматься телесным упражнением, чтобы вдруг я могу жить 70 или не дай Бог 80, не дай Бог 85 лет. Но мы все знаем, что после этого уже все, и радость в жизни мало, если честно. Просто существование. Итак, самое главное, что мы ждем пришествия Иисуса, и наше упражнение это духовным образом, благочестие. И вот 14 стих, 4 глава, 14 стих. Не ради о пребывающем в тебе даровании. То есть у каждого есть какой-то дар. И он сказал, что не забудь об этом дар, который Бог дал тебе. Помните в этом притч о талантах? Написано, что у каждого есть какой-то талант. И у некоторых 10, 5, 2, у одного человека было хоть один, который он копал и скрывал на земле, ничего сделал с этим. Я думаю, что здесь Павел имел в виду об этом притч. Где тот человек, у кого только один талант, помните, как он копал яму, скрывал тот талант, когда Иисус пришел, он просто открывал яму и передал. Вот талант. И Иисус сказал, нет, я дал тебе тот талант, чтобы употреблять, чтобы использовать. И Павел писал Тимофею, вдруг Тимофей был бы похож к этому человеку. Не ради о пребывающем тебе даровании. Наверное, мы думаем, какой у меня есть дар, какой у меня есть талант. Ну, только ты сможешь это лично знать. Но я сильно рекомендую молиться Богу, чтобы Он показал бы тебе, какое у тебя дарование. У тебя есть дарование? У нас всех есть. Но мы думаем, да нет, я не такой, я не то, я не знаю. Ладно, спроси у Бога. Чтобы он показал бы тебе, какое у тебя есть дарование, какой у тебя есть талант. Это, наверное, говорить с людьми, с обыкновенными людьми, как другой, обыкновенный парень. Вот, обратить, по крайней мере, кто в жизни к Иисусу. Или это, наверное, слово утешения. Знаете, как мы живем в таком резком мире, где люди все так резко, агрессивно говорят. И просто вот говорить паранормально слов кому-то, это преность. Для некоторых людей просто слышать какую-то милость, какую-то благодать, какую-то мягкость в жизни. Надо спросить у Бога. И 16 стих Павел сказал... Вникай в себе и в учение, занимайся всем постоянно, ибо так поступая, и себе спасешь, и слушающих тебе. Итак, в каком-то образом мы сможем спасать других людей. Но, наверное, мы думаем, да нет, только у Иисуса есть такая возможность. Он спаситель. Иисус значит спаситель. В этом плане, да, это, конечно, что в конце концов Иисус является спасителем. И не я, и не ты. А здесь написано, что если мы пробуем людей учить, так поступая и себе спасешь, и слушающих тебе. То есть мы сможем играть роль на вечное спасение другого человека. Если это так, что я могу как-то играть какой-то роль, то в каком-то степени на спасение другого человека. Чтобы тот человек жил бы вечно из-за, мой труд или твой труд. То это чудесно. Это самый значительный момент мы сможем совершить в жизни. Что я играл роль на вечное спасение человека. Наверное, раньше я думал, что как чудеснее было бы хирург. Что ты работаешь и ты дашь жизни человеку, который без твоих рук умер бы. Я думал бы, вау, это чудесно. Я помню, в молодости я думал, вау, Как это было бы чудеснее, быть хирург, чтобы я могу оперировать на человека и дать ему жизнь. А потом подумал, да ладно, я дал бы ему жизни, а столько жизни, 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, и потом я не могу ничего делать. Я помню, после операции, сердечной операции на мою маму, когда она почти умерла, а вот они оперировали, дал ей вот какой-то еще жизни. Я говорил с хирургом, и я сказал, я очень благодарен за все то, что ты сделал за мою маму, что ты дал ей вот жизни. Он сказал, это моя работа, я постоянно это сделаю. Я сказал, ты молодец. Вы молодец. У нас на английском такой разницы нет. Я сказал, молодец. А он мне сказал, я оперирую на этих бабочки, а что, и дам им еще 10 лет, чтобы кроссворды делать, чтобы смотреть на телевизор, чтобы сидеть на пляже. Это ничего так, ничего не особо. Я об этом размышлял, что если это все то, что люди делают в своем жизни, то это да, это не стало вот значительно. А мы сможем, через факт того, что мы как обыкновенные люди, говорим с людьми, давай, Саша, Маша, Даша, кто это, давай, изучай Библию, давай, смотри немножко по-другому, давай, принимайте крещение, давай, отдай свой жизнь к Иисусу, ты будешь вечной жизнью. И вдруг кто нас слушает, это чудесно, что мы помог человеку. Мы спас в этом плане человек. Это чудесно. Ладно. Есть комментарий, вопросы, споров, несогласия?
Как с этим нельзя не согласиться? Конечно, можно согласиться.
Да нет, мне не обязательно.
Здесь я правильно сказал, не то вредно, что уста, допустим, а то, что из уст. То есть мы можем, допустим, есть плохую пищу. Это не столько вредно нам, сколько то, что из нас исходит, из нашего сердца. Когда мы осуждаем ближних, хотя сами грешники великие, или что-то делают. Вот основной вред. И когда ты это понимаешь, естественно, и осуждение отходит, и ненависть, и все остальное. Проще осудить кого-то в чем-то, в этих грехах. Говорится, что есть явные грехи, и есть, которые впоследствии появляются. Ясно дело, что, допустим, я грешен, если алкоголь. Но не менее грешен тот, кто продает мне этот алкоголь или наркотики. Только он является, скажем так, благополучным в обществе на сегодняшний день. А на Божьем суде все будут одинаковы в своих грехах. И там не будет лицемерия какого-то или что-то в этом роде. Так что. Чем раньше люди это поймут, тем раньше жизнь настанет. Другая.
А вот предыдущий тема про гордость. Знаете, я, например, горжусь тем, именно горжусь, что Бог дал мне вот такую чудесную молитву благодарения пищи. Она мне так по сердцу. Вот. И в этом плане гордость, она правильная гордость. То есть гордись тем, что в Господе. И вот насчет пищи тоже. Например, если ты берущий, кушаешь с кем-то там, а ему вот он говорит, евреи, допустим, нельзя свинину есть. Если он говорит, что нельзя, не надо идти плачь, говорит, да нет, все, Бог там, мы благословим, все можно есть. Не надо, лучше он сказал, нельзя есть, будь смиренным, не кушай эту свинину, чтобы его не раздражать, потому что не надо раздражать ближнего своего и искушать тем, что ты будешь есть свинину в этом. А мне Бог разрешил. Я благословил, я могу есть. А ты вот будет это очень хорошая ситуация.
Или тот, который тебя угощает, он знает, что он тебе дает.
Может и не знать. Еще есть такое вот место, Писание, что благодарение. Почему с благодарением? Съем отравленное, мне не повредит, потому что Бог уже этот яд испортил, уничтожил, если даже это здесь был какой-то яд на этой пище. Потому что Бог благословил это благодарением к нему.
Ну, а вот это не Бог, знаете, это дверь, я говорю так, я же не хотел, на ком уровне,